Рукопись ОЗ, 26-27. 26. Вся эта история завязалась 13,5 веков назад, когда пророк Мухаммед уже умер, и первый арабский халиф Абу-Бекр принялся приводить к исламу Аравийский полуостров. Был некто Нахар ибн Унфува по прозвищу Раджаль или Рахаль, что означает «многоходящий пешком», «многопутешествующий», или, говоря попросту, «бродяга», «шляющийся человек». Был он вначале учеником и доверенным Мухаммеда. Жил при нем в Медине, читал Коран и утверждался в исламе. А потом Мухаммед послал его своим миссионерам и связникам в Ямаму, к Мусилиме, вождю и вероучителю племени Бену Ханифа. Конечно, в то время никто не называл Мусилиму Мусилимой. Все звали его тогда почетный Маслама, пророк Маслама и даже милостивый Маслама, то есть Бог Маслама. Сам Мухаммед называл его тогда своим собратом по пророчеству. Действительно, учения их были во многом сходны, однако имелись и различия, которые, будучи применены к политической практике, развели собратьев настолько, что в Медине перестали называть Масламу почтенным и приклеили ему презрительное имя Мусилима, то есть, говоря по-русски, что-то вроде «масламишка задрипанный». Рахаль выбрал Масламу. Он остался в Ямаме, в этой житнице Аравии, и сделался правой рукой Масламы исполнителем самых деликатных его поручений и невысказанных желаний. Он показал себя великолепным организатором и контрпропагандистом. Он наладил для Масламы политический сыск и, будучи тонким знатоком Корана, был непобедим в открытых диспутах с миссионерами, которых Мухаммед упорно продолжал засылать в Ямаму. Слава о нем распространилась широко, но это была недобрая слава. Считалось, что при Масламе поселился дьявол, которому Маслама повинуется, а потому и преуспевает во зле. Сам пророк незадолго до смерти говорил о Рахале как о человеке, зубы которого в огне превзойдут гору Охот. Видимо, Охот был вулканом, и странную эту фразу надо понимать в том смысле, что когда Рахаль будет гореть в аду, зубы его запылают пламенем вулканическим. Наследник Мухаммеда халиф Абу-Бекр в первую голову решил заняться усмирением Ямамы, однако никакого боевого опыта у его военачальников тогда еще не было. Лихие кавалерийские наскоки Икримы ибн Абу-Джахля, равно как и Шурхабиля ибн Хасана, были благополучно отбиты на границах, и тем не менее положение Ямамы сделалось тяжелым. С запада по-прежнему угрожал ей Шурхабиль ибн Хасан, с востока Ал-Алла ибн Ал-Хидрими, с юга грозил подойти отбитый Икрима, а тут еще с севера обрушилась на Ямаму и дошла до самого харама обиталища Масламы христианская пророчица Саджах из Джизиры с двумя корпусами диких тимимитов на конях и верблюдах. Саджах было наплевать и на Масламу, и на Абу-Бекра в одинаковой степени, она была христианка. Ислам ей был отвратителен, как святотатственное извращение учения Христа. Она пришла в Ямаму за зерном и вообще за добычей. Масламе удалось заключить с нею оборонительно-наступательный союз, хотя обе договаривающиеся стороны были невысокого мнения друг о друге. Ямамцы презрительно называли кочевников-тимимитов «люди войлока», а тимимиты говорили ямамцам-земледельцам: «сидите в своей ямаме и копайтесь в грязи, и первый и последний из вас – рабы». Детали военного союза нас не интересуют. Последующее мусульманское предание представило этот союз в скабрезном виде. Совершенно напрасно. Маслама был аскетом и по убеждениям, и по образу жизни, да и по возрасту, если уж на то пошло. Не было скабрезности в этой истории. Была любовь, огромная, фантастическая, рухнувшая в одночасье на двух совершенно разных людей, на бешено-фанатичную красавицу Тимимитку и на невзрачного, но зато окутанного легендой и тайной, не верящего ни в Бога, ни в дьявола, Рахаля, друга, руководителя и клеврета самого Масламы. История этой поистине удивительной и поражающей воображение любви была, говорят, воспета бродячим поэтом Салуком, которого называли иногда вторым Антарой ибн Шалдадом в поэме «Матерь запутанных созвездий», то есть «Полярная звезда». Текст поэмы, к сожалению, не дошел до нас. Счастье их было недолгим. Саджах вернулась к себе на север, то ли влюбленный дьявол Рахаль наскучил ей, то ли политическая нужда потребовала ее присутствия в Месопотамии. Маслама потерял могущественного союзника. Хуже того, в отсутствие своей предводительницы Тимимиты возмутились против него. Абу-Бекр немедленно использовал все преимущества новой ситуации. На имаму двинулась армия лучшего тогда полководца мусульман Халида ибн Ал-Валида. И тут на сцене появляется наш знакомец Муджа ибн Мурара. Был он шерифом, то есть принадлежал к воинской знати имамы. И был он великим честолюбцем. Разночтения и нюансы ислама не интересовали его. Он хотел властвовать, спихнуть Масламу и властвовать в имаме. В самом начале кампании он перекидывается к Халиду и предлагает ему тщательно разработанный план покорения имамы, с тем, чтобы по окончании всего Абу-Бекр сделал его Муджу ибн Мурару там наместником. Этот план предусматривал не только хитроумное удаление от войска имамцев дьявола Рахаля в самый ответственный момент, но и обеспечение добровольной покорности побежденных после окончания военных действий. Рахаля предстояло удалить с помощью подложной записочки от его возлюбленной Саджах, а может быть и подлинной, кто знает. Сам Муджа брал на себя роль патриота-страдальца, мучимого жестоким Халидом. Он будет ходить закованным в кандалы, полумертвым от голода и жажды, а в нужный момент он обманет Халида, и Халид попадется на этот обман, и слава Муджи ибн Мурары, мученика и страдальца за свой народ, сумевшего обмануть свирепого полководца, широко распространится по всей поверженной имаме, и все Бену Ханифа будут неустанно благословлять имя его, своего нового владыки. Все прошло как по маслу. То есть замысел Муджи реализовался целиком и полностью. Правда, отсутствие Рахаля против всяких ожиданий никакой особенной роли не сыграло. И в битве под Акрабой, и при взятии храма Масламы имамцы бились бешено и неистово, предпочитая умереть, нежели побежать. Взаимная ненависть достигла последнего предела. Мать Хабиба, которому Рахаль несколько лет назад велел отрубить руки и ноги за шпионско-диверсионные дела, давшая клятву, что не будет мыться, пока не будет убит проклятый Мусейлима, дралась как безумная и в битве за харам потеряла руку и получила 12 боевых ранений. Шурхабиль, сын Масламы, перед боем призвавший войско сражаться за своих жен и за свою честь, о вере он упомянуть забыл, так вот Шурхабиль задохнулся насмерть под грубой зарубленных и заколотых им врагов. Упомянутый выше бешеный и горячий Бара ибн Малик при взятии харама остервенел до такой степени, что приказал своим воинам перебросить себя через стену харама. Там, окруженный воющей толпой имамцев, он как безумный пробился к воротам, впустил внутрь харама свой отряд, после чего снова запер ворота, а ключ зашвырнул в пространство. В этих сражениях полегло 10 тысяч имамцев. Как военная сила, Бену Ханифа перестали существовать. Но и потери мусульман были ужасны. Список одних только знатных погибших на поле боя достигает 1200 человек. Муджа ибн Мурара исправно разыгрывал свою роль. Изможденный и несчастный, лязгая кандалами, подталкиваемый в спину ножнами жестоких конвойных, он бродил по полям битв, опознавая тела наиболее известных врагов Халида. Он опознал труп Мухакима, командира гвардейского полка Масламы. Он опознал труп самого Масламы и опознал труп сына Масламы Шурхабиля. И, конечно же, он опознал труп Рахаля, так что весть о гибели дьявола сразу же широко распространилась по всей Ямаме. Над телом Масламы, малорослого желтого тупоносого человечка, между Муджой и Халидом при стечении свидетелей произошел следующий диалог. «Вот это и есть главный враг ислама», — объявил Муджа. «Теперь вы избавились от него». «Быть того не может», — с хорошо разыгранным изумлением возникнул Халид. «Неужели этот облезлый привел вас туда, куда он вас привел?» «Да, именно так оно и случилось, Халид», — сказал Муджа сокрушенно. Но тут же гордо выпрямился и произнес на всю округу: «Однако, клянусь Богом, не радуйся слишком рано, пока против тебя вышли только передовые застрельщики из самых торопливых, по-настоящему опытные, ждут тебя в крепостях, и с ними тебе непросто будет справиться». И действительно, когда Халид подступил к Аджру, он увидел на стенах его огромную массу воинов в сверкающих доспехах. Весьма внушительное и грозное зрелище. На самом же деле это все были женщины да подростки. Настоящих воинов в стенах столицы почти не осталось. Халид картинно задумался, а затем, повернувшись к советникам, вопросил: «Что скажете, почтенные?» Почтенные тут же высказались в том смысле, что, мол, хватит проливать кровь и надлежит немедленно предложить противнику условия капитуляции, а именно – желтое и белое, золото и серебро, все, какое есть, кольчуги и кони, все, какие есть, а от пленных только половину. Переговоры начались. Муджа выступил делегатом от Халида, и все закончилось даже легче, чем опасались в Хаджре. И, наконец, последняя сцена. Ворота крепости распахиваются, Халид входит в город, и очень скоро обнаруживается, что там только женщины и дети. На рыночной площади, полный народа, Халид в великолепной ярости топает ногами, хватается за саблю и орет на Муджу: «Ты обманул меня!» А тот, изможденный, но гордый, высоко поднимает голову и ответствует в том смысле, что «да, обманул, однако поступил так исключительно во имя и ради своего народа». Буря восторгов, все валятся ниц, занавес. О дальнейшей судьбе Муджи ибн Мурары известно немного. Он более или менее благополучно правил имамы, обращенные в ислам, исправно платил подати халифу и железной рукой подавлял беспорядки. Умер он как-то странно. Существует версия, будто некий колдун заранее предсказал день и час его смерти. И действительно, в назначенное время он был найден на ковре в своих покоях зарезанным. Кто его зарезал и почему, осталось тайной. Знающие люди связывали это убийство с претензиями Муджи возглавить поход мусульман на Египет. 27. Саджах. О, Саджах! Саджах из Джазиры. Груди твои. Получив записку, Рахаль не размышлял ни минуты. Записка была на арамейском. «Любимый, я жду тебя в Басре. Спеши, ибо ты можешь опоздать». 4 месяца он ждал этого зова и вот дождался. Даже не извинившись перед Шурхабилем, он встал и вышел из шатра. Военный совет остался у него за спиной. Он уже забыл о нем. Он распорядился вполголоса. Верблюдов снаряжали целую вечность. Наконец доложили, что все готово. Он принял из рук молчаливого барса драгоценный кофр, обшитый свиной кожей, и сам приторочил к седлу Белобрюхова. Через 10 минут акроба, спящая армия и поле завтрашней битвы остались у него за спиной. Он уже забыл о них. До Басры было 30 караванных переходов. Следовало пройти этот путь за 10 суток или даже быстрее. Это было в пределах возможного. Под ними были лучшие дромадеры Аравии, И всадники были лучшими в Аравии, 20 бывших таридов, изгоев без рода и племени, 20 телохранителей, 20 поэтов, 20 побратимов, преданных друг другу до последнего и почитающих его, Рахаля, как самого Бога. А может быть, как дьявола? Они никогда ни о чем не спрашивали его, как никогда ни о чем не спрашивают тебя твои руки. Он мельком тепло подумал об этих людях. Он был безумен. Любовь старого человека производит обычно впечатление несколько комическое. Этим летом Рахалю исполнилось 634 года. Любовное безумие старика не способно вызвать уже ни улыбки, ни сочувствия. Оно вызывает только страх. Рахаль сейчас был неудержим. Ничто не могло его остановить. Ни войско, ни самум, ни землетрясение. Ни даже море. Не даже смерть, так, по крайней мере, он ощущал себя. Он сам был страшнее любого самума, землетрясения или смерти. Его снова назвали любимый, и он рисковал опоздать. Саджах, о Саджах, Саджах Месопотамская, бедра твои. С непривычно и неприятно стесненным сердцем следил я украдкой за Агасфером Лукичом, как он мечется по моей комнатушке, то и дело сшибая плечом со стены развешанное оружие, с хрустом выкручивает себе пальцы, как он то бросается к двери и замирает, упершись слабыми ручками в косяки, то с размаху кидается в мое колченогое кресло у стола и колотит кулачками по столешнице рядом с зубренным йеменским мечом Муджи ибн Мурары, маленький, нелепый, безобразный, и говорит. Отряд стремительно мчался по пустыне, и шайки разбойных тимимитов, уже нацелившиеся было наброситься, в ужасе разворачивали коней и, словно стаи вспугнутых уток, опрометью разлетались кто куда. Басра. Ее здесь нет уже. Был бой. Персы отбросили ее, и она ушла на Хиру. Точно ли на Хиру? Умирающий от ран Танухит клянется богом своего племени, ушла на Хиру, здорова, прекрасна, но не весела. Неужели опоздал? Неужели я нужен был ей здесь, под Басрой, проклятые персы? Купцы каравана, попавшегося под ноги, валятся ничком на раскаленный песок, в мыслях своих расставшись уже и с желтым, и с белым, и с мягким, и с сухим, и с жидким, и с самою жизнью в придачу. Некогда. Потом, братья, потом. Вперед. Хира. Она была здесь. Еще дымятся развалины гарнизонной казармы. Еще причитают, исходя проклятиями, женщины на порогах своих глинобитных халуп, вывернутых наизнанку. Еще болтается веревка на поперечной балке, где она распорядилась повесить ромейского попа, знаменитого зверскими своими расправами над нестерианами. Слава всем богам! Удача сопутствовала ей здесь. Она разгромила ромеев и пошла на Алеппо. Куда? На Алеппо? Она тоже обезумела. С толпой дикарей она одна идет на всю мощь ромеев. Несомненно, это любовная тоска. Он понимает ее. Она готова сейчас грызть железо, только потому, что любимого нет рядом с нею. Он вспоминает лесная прогалина над Гангом после любовных игр пары леопардов. Словно табуны диких жеребцов сутки напролет дрались там не на жизнь, а на смерть. Вот что такое любовная тоска, Саджах. А любимый слишком медлителен, он еле ползет по бесконечным пескам. Коней! Где взять коней? В двух переходах от Хиры он натыкается на кочевье безвестного племени. Кони. Много коней. Но эти кочевники не понимают своего положения. Им кажется, будто их много, и они могут сделать выгодный обмен. Тем хуже для них, потому что торговаться некогда. Это безвестное племя, оно навсегда останется безвестным, больше о нем никто никогда не услышит.